Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Тольятти проходят похороны погибших при взрыве автобуса 31 октября. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре прошлого года. В Тольятти сегодня прощаются с погибшими при взрыве автобуса 31 октября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В Волжском университете имени Татищева простились с 20-летней студенткой Ольгой Помасковой. Сегодня похоронены и трое студентов Тольяттинского университета. 20-летний Олег Михайлов, 17-летний Илья Зуев и 19-летняя Мария Полякова. Во время траурных мероприятий в Тольятти начался дождь. Но, несмотря на это, люди не ушли с улиц, провожая траурный кортеж, направлявшийся на Тольяттинское городское кладбище. Тольяттинцы не скрывали свою скорбь, говорит Елена Прокофьева, директор гуманитарного института Тольяттинского университета.
Конечно, это огромная трагедия. Страшно было смотреть на ребят. И вчера, и всю ночь, и сегодня с утра дети переписываются, шлют смски, поддерживают друг друга.
Тела остальных четырех погибших будут выданы родственникам позже. Сейчас в тольяттинских больницах по-прежнему остаются 53 пострадавших во время теракта. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. Он работал балетмейстером с 1930 года. Игорь Моисеев – обладатель огромного количества наград, почетных званий и титулов. Его имя трижды включалось в Книгу рекордов Гиннесса. За самую долголетнюю хореографическую деятельность, рекордное количество поставленных представлений и выдающийся вклад в развитие народно-сценической хореографии. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно, каждый. Подсудимые, все они местные жители, признаны виновными в погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа. Беспорядки в Кондопоге спровоцировала драка в местном ресторане, тогда были убиты 2 человека. Обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью по этому делу предъявлены 6 выходцам с Кавказа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси проходит митинг оппозиции. Главные требования – проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных, говорит один из лидеров грузинской оппозиции, бывший госминистр по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Мы ставим вопрос, чтобы в конституционные сроки были проведены свободные демократические выборы. Это весна будущего года. Мы не собираемся требовать отставки президента. Мы ставим вопрос о том, чтобы он вернулся в рамки конституции.
Сказал Хаиндрава. Оппозиционеры заявляют, что во второй половине дня на улицы выйдут сотни тысяч человек, примерно столько же, сколько и 4 года назад во время революции РОС. Полиция перекрыла все подъезды к центру Тбилиси. Сообщения о том, что в город введены армейские подразделения, власти опровергают. Накануне вечером у здания грузинского парламента прошел стихийный митинг. Собрались несколько тысяч человек. Многие из них прибыли на автобусах из разных регионов Грузии. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил накануне заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мохаммедом Аль-Барадеем.
Достигнута договоренность о том, что все мы поддерживаем решение Совета Безопасности ООН. Мы поддерживаем стремление Совбеза добиться от Ирана приостановки производства и переработки обогащенного урана. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях против Ирана, если ядерные разработки не будут приостановлены.
Бернс сделал остановку в Вене по пути в Лондон, где представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и Германии, снова обсудят ситуацию вокруг Ирана. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. В Пакистане, в городе Чарабах, экстремисты показали журналистам 48 захваченных бойцов правительственных военизированных формирований. Боевики утверждают, что все эти люди сами сдались в плен в районе Сват на северо-западе страны. На прошлой неделе в долину Сват были стянуты войска для проведения операции против сторонников местного радикального духовного лидера, пытающегося ввести в этом районе самый жесткий вариант законов шариата. В четверг военные сообщили, что за последние дни в Свате были уничтожены 70 боевиков. В Северную Корею прибыла группа американских экспертов для оказания помощи в установке ядерного реактора в Йонбоне. В среду в Пекине глава американской делегации Кристофер Хилл провел переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Кёк Ваном. Обсуждалось выполнение Пхеньяном договоренности по установке реактора и демонтажа других объектов ядерного комплекса, где может производиться оружейный плутоний.
Сейчас нам нужно полностью остановить производство оружейного плутония. Впереди демонтаж всех ядерных объектов, так что нам предстоит долгий путь.
Сказал Кристофер Хилл.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка живописи, графики, плакаты, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии Венера Советская. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Выставка охватывает период с 1917 по 1991 год, то есть весь советский период, с которым имя богини любви ассоциируется не в первую очередь. Женщина советского плаката, по-моему, больше похожа на суровую парку, зажавшую в сухощавом кулаке нить вашей жизни, особенно если это какая-нибудь ткачиха, поглощенная социалистическим соревнованием. Или на Иринию, если она летит по земному шару под красными знаменами, возбуждая ужас, а не желание. И все же эротика выжила и после 1917 года. Более того, она не слишком изменилась, так что, проходя по выставке, ловишь себя на воландовской мысли, что эти люди, в общем, такие же, как были. Просто их испортил, ну да, и квартирный вопрос тоже. И весь унизительный советский быт, не исключая белья. Центральное полотно выставки, обнаженное именно в таком белье. Страшные черные сатиновые трусы и лифчик исказят и богиню.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Говорит Радио Свободы. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Когда мы говорим о какой-то паре, они на грани развода, мы вкладываем в эту фразу свои представления о том, как бывает на грани. Либо скандалят с утра до вечера, либо не разговаривают друг с другом месяцами, либо уже давно завели других на стороне, либо и вовсе, не разведясь, живут порознь. Кстати, быть на грани развода и реально развестись совершенно не одно и то же. Быть может, поэтому в народе и бытует мнение, что семья на грани развода самая крепкая. Обо всем этом мы говорим сегодня с президентом Общества семейных психотерапевтов, заведующей кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа Анной Варга и гештальт-терапевтом Борисом Новодежкиным. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Одна знакомая судья рассказала мне про семью, которая за 4 года совместной жизни 16 раз подавала заявление на развод и ни разу на него не явилась. Анна, что это, на ваш взгляд, вот такое странноватое хобби у супругов или какой-то перманентный кризис, который не имел разрешения реально? Потому что, мне кажется, если бы люди хотели развестись реально, они бы, наверное, 10 раз развелись бы.
Да, конечно, они не хотели разводиться. Это был такой ритуал, который, ну, позволял им, ну, как бы конфликтовать цивилизованно, да, не убивать друг друга, а вот пойти подать заявление на развод. Это такой был знак специальный, что дальше так жить нельзя. Потом они мирились, видимо, какое-то время жили, потом они ссорились, и ритуал возобновлялся, подавалось заявление на развод. Еще интересно было бы узнать, кто подавал. Один и тот же человек или по очереди?
Вот, вот этого я не спросила, да, этой детали, не знаю. Борис, на ваш взгляд, что это такое за случай?
Ну, несомненно, это ритуал, но мне хотелось бы сказать, что вообще и развод, если это был бы реальный развод, это ведь тоже некоторый ритуал, так же, как и брак – это некоторый ритуал, это есть некоторый миф, который, в общем-то, вторгается в нашу жизнь так вот на индивидуальном уровне. Для кого-то он имеет большее значение, для кого-то меньшее значение. И я вспомнил ситуацию своей практики, у меня есть был один клиент, который три раза разводился и... Вернее так, он и два женился? Раза разводился, он три раза женился на одной и той же женщине. Но очевидно, что речь идет о том, что есть некоторая игра, которая оттягивает на себя большое количество энергии. И часто бывает так, что единственный смысл совместного проживания людей в течение какого-то там достаточно долгого времени, там 5, 10, 15, 20 лет вместе, люди выясняют все время, подходят они друг другу или не подходят. Так им все-таки разводиться им или не разводиться. И когда этот вопрос выясняется, то, собственно говоря, можно уже и не разводиться, потому что... А можно и развестись, но речь идет о том, что распадаются ли отношения. А вот эта вот игра такая манипулятивная, ну, достаточно сильная, и часто это бывает. Я с тобой разведусь. Самые разные бывают случаи. Еще потом могу многие рассказать.
Не знаю, Борис, я, может быть, соглашусь с вами, что брак – это некий ритуал, но то, что брак – это некий миф, наверное, не соглашусь все-таки. Но обсудим еще дальше. Вот есть несколько объективных, если вообще это слово уместно в данном контексте, причин, которые способны привести семью на реальную грань развода. Опросы показывают, что это на первом месте совместное проживание с родителями одного из супругов, на втором – скрытая борьба за власть, которая выражается вот такой старой, как мир, формула «кто в доме хозяин». На третьем месте – неуемная ревность одного из супругов. На четвертом, я, кстати, думала, что будет выше места, чем четвертое, появление так называемой новой любви в жизни мужа или жены. Ну и дальше уже в порядке убывания там несколько других причин. И все же вот одна семья способна преодолеть любой из этих барьеров, а зачастую и несколько одновременно, а в другой сразу речь заходит о подаче заявления на развод. Анна, на ваш взгляд, в чем принципиальная разница? В каком-то запасе прочности семьи той или иной? В мудрости супругов? В темпераменте? Да не знаю.
Ну, можно, конечно, все это так обозвать, но... Психология говорит о том, что есть вот функциональные семьи и есть дисфункциональные семьи. И не случайно, например, проживание с одним из, там, ну, с родителями кого-то из супругов такой вот патогенный фактор, потому что происходит очень неприятная такая спутанность ролей. То есть тот супруг, с чьими родителями люди живут, он постоянно находится в двух ролях. Он ребенок своих родителей и муж или жена своего там супруга, да? И эти роли очень плохо сочетаются. Если человек или там оба супруга, тем не менее, выбирают жить вместе с родителями, то это говорит о том, что внутренний выбор между этими двумя ролями человек не сделал. А может быть, не сделал и второй его супруг. Да, и ему удобнее иной раз иметь дело не с женой, так сказать, да, а вот с дочкой своей тещи. Да, он тогда, у него хорошие извинения внутренние, раз он пошел пить пиво с друзьями. Да. То есть это на самом деле про людей, которые... ну вот не определились как бы внутри себя, насколько полно они хотят быть в брачных отношениях. Люди, которые очень, так сказать, твердо ставят супружеские роли на первое место в своей иерархии ценностей, вот они могут легко вынести массу всяких трудностей.
Анна, а как показывает опыт, от возраста это все-таки зависит? Я не знаю, насколько вот там 18-летний муж с женой, вот новоиспеченные, так твердо хотят из одной роли перейти в другую. Или это тоже возможно?
Знаете, это больше всего зависит от семейного воспитания, которое они получили в своих родительских семьях.
Исключительно?
Ну, не исключительно, да.
Но в основном?
Ну, во многом. Но я в то же время понимаю, что люди, которые, ну, какой-то жизненный опыт обрели, там, один брак уже у них был неудачный, это меняет их взгляды, и они к следующему браку подходят уже с другими идеями, с другими ценностями.
Спасибо, Борис. А как вы думаете, вот в этом списке причин, которые могут привести семью на грань развода, то, что далеко не на первом месте появление вот какого-то другого человека в жизни мужа или жены стоит, чем это объясняется? Ведь, как правило, когда кто-то из друзей сообщает, что они разводятся, первый вопрос, который друзья же и задают, там, у тебя кто-то появился?
Ну вот те первые три причины, которые вы назвали, это совместное проживание с родителями, это борьба за власть и третье...
Ревность.
И ревность, да. Это, на самом деле, это же все вопросы иерархии в некоторой системе и того, какие существуют договоренности. Здесь я опять возвращаюсь к слову «миф», потому что в разных обществах существуют разные мифы, разные конвенции, ну, соответственно, естественно, и разные правила игры в соответствии с этими мифами. Я сейчас говорю о том, что, ну, например, на Востоке семья структурирована иначе, и там, да, может быть, некоторый постулат, когда жить с родителями нормально, должно и нужно, и иметь несколько жен нормально, должно и нужно. И если человек вписывается в эту иерархию, тогда, собственно говоря, все нормально. А вот вопрос появления действительно кого-то третьего, да, вот это некоторый такой, как бы шаг в сторону. Хотя, повторяю, и появление там третьей, четвертой, пятой жены тоже может вписываться в некоторую структуру. Это вопрос иерархии и соотношения ролей, кто какую позицию занимает, и есть ли у него напряжение в связи с этим.
Спасибо, Борис, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О семьях на грани развода сегодня говорят психологи Борис Новодержкин и Анна Варга. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и комментировать ваше мнение, и, конечно, отвечать на вопросы, если они будут у вас по этой теме. И, Анна, прошу, вы хотели возразить Борису.
Да, слово «миф» очень, так сказать, как-то раздражает, да, потому что, мне кажется, Борис, вы говорите не о мифе, а о какой-то, так сказать, культуре, да, о социальной культуре. Да, есть мусульманская культура, где вписываются вторые, третьи жены, да, есть там, я не знаю, китайская культура, где жить с родителями, обязательно, непременно и так далее. Ну, да, так я думаю, что, скажем, для нашей культуры происходит некое изменение. Раньше жить с родителями не было так патогенно, как теперь. Во-первых, потому что были гораздо большие проблемы с жильем, во-вторых, потому что были другие социальные нормы.
Вы знаете, она вот недавно совсем говорила с одним бакинцем лет 60, который живет в одном доме с четырьмя своими детьми, с тремя сыновьями и с дочерью. Все три сына женаты, жены, соответственно, тоже живут в этом доме. У двух из этих сыновей уже есть свои дети, то есть там еще много внуков. А дочка не замужем пока. И я задала ему вопрос, спросила, а вот вы будете искать ей жениха или она сама найдет? Нет, мы современная семья, дочь будет сама, кого полюбит, того и приведет, и за того и выйдет замуж. Я говорю, а если вам не понравится человек, которого она приведет? Он совершенно спокойно мне на это ответил, ну, тогда я до самой смерти не буду с ней разговаривать. Как бы модель, она так очень налицо, и, естественно, влияние родителей. Но вот в последнее время стало очень модно обсуждать семейную жизнь первых лиц государства. Вот израильтяне гадают, разведутся ли президент страны Шимон Перес и его жена Соня, с которой, кстати, они прожили 62 года. И вот, согласно сообщениям в средствах массовой информации, семья находится на грани развода после 62 лет совместной жизни. Франция с любопытством наблюдает, чем закончится разногласие Николя Саркози и его экстравагантной супруги. Ну, я не знаю статистики разводов по Израилю, а в Париже, в этом городе вечной любви, сегодня распадается, как утверждают социологи, каждый второй брак, и к разводам общество относится более чем толерантно. И все же, собственно, вопрос мой таков. А в момент предстоящего развода пристальное внимание, если не прессы и обывателей, то, по крайней мере, родственников и друзей вот к паре, которая собирается разводиться, способно скорее помешать или помочь тому, что происходит внутри этой пары? Анна.
Мне кажется, так нельзя ставить вопрос. В некоторых случаях, если влияние родителей очень велико, и родители с обоих сторон категорически против этого развода, развод может затормозиться или даже отмениться. Я знаю такие случаи, да, вот просто категорически там жена с чемоданчиком возвращается к родителям, ее на порог не пускают. Говорят, все, вот, так сказать, дверь тебе не откроем, уходи. Ну и деваться ей более-менее некуда. А бывает, что, например, враждуют родители с одной стороны, с родителями с другой стороны. И да, развод – это, так сказать, подтверждение правоты. Вот мы тебе говорили, что он тебе не пара, мы тебе говорили, что она тебе не пара, давно надо было развестись.
Борис, а вот роль друзей, близких к паре вот в такой истории, что самое грамотное на месте друзей, действительно желающих добра там этой паре, все-таки стоило бы сделать? То есть держаться подальше от вот такой грозовой предразводной ситуации там, в доме близких друзей, вмешиваться, вести какие-то переговоры, в чем-то убеждать?
Ну, для этого надо, во-первых, знать, что будет добро для этой пары, если сама пара об этом вообще догадывается, и что будет добро для этих друзей, если опять они об этом догадываются. Потому что если, например, там, молодой мужчина женится и выпадает из какой-то компании друзей, то друга, говорят, потеряли, да, вот он не может с нами больше пива попить. Но люди могут в какой-то момент, да, когда у него семья, рождается ребенок, они могут на сознательном уровне, но не отдавать себе отчета в том, что, в общем-то, им, конечно, было приятнее, если бы он развелся, да, а где-то внутри себя желать обратного. Поэтому, ну, в связи с тем, что человек устроен достаточно противоречиво, и часто одна часть этого противоречия находится в области сознания, другая в бессознательной области, очень трудно, это такой очень динамичный процесс взаимодействия. Но я опять хочу вернуться опять к слову миф. Все зависит от того, какие мифы по поводу брака существуют в головах окружающих. И отнюдь, когда я говорю миф, я не говорю о том, что это что-то... Это не говорит о моем негативном отношении к браку.
Может быть, стереотип все-таки, Борис?
Стереотип – это что-то такое для меня более плоское. Миф – это некоторые все-таки... Что-то, что живет в наших головах, скажем так, да?
Это он превращается... доминирующий дискурс теперь.
Ну, давайте да, на этом примиримся, да, назовем это так. Но мне кажется, все-таки очень важно понимать, где есть некоторые, ну, опять слово такое умное, конвенции, какие-то договоренности общественные и договоренности внутри нас, и насколько мы выстраиваем свою жизнь в связи с этими реалиями. Потому что, например, типичная история, когда молодой человек говорит, я не хочу на тебе жениться, потому что это не имеет значения, вот используя миф немножко в другом слове, она говорит, ну, все-таки давай как-то распишемся. А он говорит, ерунда, но если это ерунда, но тогда сделай это ерунду. Если это ритуал, пусть это ритуал, но он для нее значимый. И плюс к этому, конечно же, есть определенные юридические нормы, как-то, например, усыновление ребенка. И здесь возникает множество тоже таких самого разного рода динамичных таких перевертышей и противоречий. Это такой интересный процесс.
Спасибо, Борис. Еще к друзьям вернемся. Я думаю, сегодня звонок принимаем первый. Игорь из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Мне хотелось бы очень сильно поддержать вот господина Бориса. Действительно, это миф. Брак – это миф именно в философском смысле. Миф употребляется слово. И вот почему. Потому что на самом деле навязывается действительно какой-то стереотип. Вот давайте откроем старую энциклопедию и уясним, что вот человек родился, да, энциклопедическая справка, родился в протестантской семье, родился в католической семье или родился в какой-то сословной семье, да, сейчас мы говорим брак. Мы говорим брак. Какой брак? Вообще-то мы имеем в виду гражданский брак. И поэтому... Какой у нас развод? У нас гражданский развод. Если мы говорим мусульманский, как мусульмане проводят развод? Как католики проводят развод? Католики, для справки, никак. Протестанты никак. Православные никак, да? Значит, в принципе, там недопустимо само понятие развод. Кстати, обратите внимание, когда у нас все-таки в стране был гражданский брак доминирующим, то есть только регистрация в гражданском учреждении. И если ты был членом партии и разведенным, это была не очень хорошая запись как бы в биографии. Ты мог на какую-то должность не попасть, и тебя могли там в загранпутешествие не выпустить и так далее. Сейчас сдерживающих мотивов нету. Брак у нас. Что значит человек 3 раза развелся, 4 раза женился? Это фикция. Понимаете, это уже миф, уже не в философском смысле, это миф реальный. И ответить на вопрос в современных условиях, а зачем тебе нужна вот эта вот роспись вот в госучреждение, если это раньше было хотя бы с гостиницей связано, тебя просто не поселили бы в гостиницу. Сейчас фикция. Просто фикция, понимаете?
Игорь, а вы не женаты?
А вы знаете, венчан. Вот вы будете смеяться, да, вы будете смеяться именно венчан, именно потому что, в принципе, знаю, что венчание не имеет обратного хода. Не имеет, понимаете? Mm-hmm. То есть под венец, вот кто-то говорит, можно жениться там второй раз, в православии, в католицизме, в протестантстве. Нет, вы знаете, вот я не знаю, там как в культуре, но в церкви, в той же церкви, не имеет обратного хода. То есть вот венчание не имеет обратного хода. Вот крестился, все, ты не можешь раз креститься. Венчался, ты не можешь раз венчаться.
Спасибо, Игорь. Ну, вы в идеале как бы берете ситуацию. Я жила в католических странах и знаю, какой большой процент разведенного населения среди католиков. Знаю много примеров людей венчанных, которые потом благополучно заключали еще один брак. Не знаю, развенчивались или не развенчивались. То есть бывает по-разному. Однако для меня любопытно вот в звонке этого слушателя вот такая вот резкая протестная позиция по поводу заключения брака светского, не церковного. Анна, что вы скажете? Вот такой человек может оказаться на грани развода, с вашей точки зрения, или не может, поскольку брак и не был заключен?
Ну, в каком-то смысле он с гражданской точки зрения не женился, значит, он и не может развестись. И, возможно, он старался, ну, заключить именно церковный брак и венчаться, чтобы не было соблазна разводиться, да? Но в то же время, понимаете, вот этот слушатель, он в каком-то смысле прав. Ну, если не спорить о терминах, там, миф, дискурс или там социальная культура, он прав, потому что... Брак, его, так сказать, значение и смысл в обществе, они действительно очень поменялись. И сейчас нету, можно сказать, почти никаких внешних, так сказать, принуд для того, чтобы жениться, там, вступать в брак.
Ну, только, слава богу.
Ну, я не знаю, как это оценивать, да, но действительно вот это личный выбор человека. Нету других причин, кроме твоего личного желания.
Желания,
хотения и вот и все.
Борис, ваш комментарий к звонку.
Ну, я, несмотря на то, что наш радиослушатель со мной согласился, немножко возразил бы как раз в части такого, ну, отрицательного отношения, как мне кажется, которое прозвучало, отрицательного отношения к браку. Но дело в том, что когда мы начинаем бороться с одним мифом, мы тут же занимаем позицию другого мифа. Да? То есть поскольку существует понятие брака, то существует понятие и отрицание брака как такового, да? То есть вот если я использую все-таки то слово, которое я использовал, да, слово «миф», то это точно такой же миф. Оно одно не существует без другого. И часто бывает так, что реальные человеческие отношения начинают замещаться играми по поводу различного рода ритуалов. И огромная часть энергии оттягивается именно в эти игры. И тогда, собственно говоря, возникает проблема в отношениях. То есть люди могут уже не иметь, собственно говоря, полноценных отношений друг с другом, скажу так, а при этом замечательно жениться или разводиться, и по принципу в провинции хоть дождь развлечений.
Ну и мне еще хотелось сказать вот нашему радиослушателю Игорю и, наверное, остальным, что мы все-таки сегодня в этой студии говорим не о каких-то формальных моментах. То есть, когда мы говорим о семье на грани развода, мы имеем в виду на самом деле не момент, когда они пойдут и проставят другие штампы в своих паспортах, а когда действительно семья развалится. То есть, когда отношения в семье накалены до такой стадии, что люди обсуждают невозможность жить вместе и необходимость расставаться. Мне кажется, Анна, не знаю, согласитесь ли вы со мной, что прямого отношения к штампам в паспорте и к венчанию или к развенчанию это не имеет.
Ну, прямого не имеет, соглашусь, конечно.
Так, у нас остается очень мало времени до сводки новостей. Я вам сейчас задам провокационный вопрос, попрошу коротко ответить, а во второй части программы мы к этому вопросу вернемся. Почему бытует все-таки такое мнение в народе, что семья, которая на грани развода, самая крепкая, Борис?
Ну, коротко скажу, что укрепляют такие семьи чувство вины. Вот если хотите, то после перерыва могу прокомментировать, что я имею в виду.
Анна, ваша точка зрения?
Такие семьи укрепляются динамикой вот, дистанции. Слияние-разрыв, слияние-разрыв.
То есть синусоида такая?
Да, да.
Я вот почему-то думала, что будет совершенно иное объяснение, но мы как раз обсудим это во второй части программы. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой обсуждаем сегодня семейные союзы, находящиеся на грани разрыва, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов сегодня ведущий программы Виталий Портников беседует с кандидатами в депутаты Верховной Рады Украины Юрием Мирошниченко, это партия регионов, и Владимиром Яворивским, это блок Юлии Тимошенко. Нужен ли Украине новый универсал национального единства? Такова тема этой программы. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Тольятти проходят похороны погибших при взрыве автобуса 31 октября. В Москве на 102-м году жизни скончался легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и руководитель Государственного академического ансамбля народного танца. В Кондопоге суд вынес приговор по делу о массовых беспорядках в сентябре 2006 года. 12 человек осуждены на 3 года лишения свободы условно. Все подсудимые местные жители признаны виновными в погромах и поджогах имущества выходцев с Кавказа. В Тбилиси проходит многотысячный митинг оппозиции. Главные требования – проведения досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года и освобождение политзаключенных. Оппозиционеры заявляют, что во второй половине дня на улицу выйдут сотни тысяч человек, примерно столько же, сколько и 4 года назад во время революции РОС. В Чечне около районного центра Шали при взрыве мины ранен военнослужащий контрактной службы. Мина была заложена на обочине дороги на пути следования военного подразделения. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. Соединенные Штаты, Турция и Ирак будут вместе противостоять курдским боевикам, совершающим вылазки с территории Северного Ирака. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс журналистам на борту самолета на пути в Турцию, где сегодня открывается международная конференция по Ираку. В Пакистане в городе Чарабак экстремисты показали журналистам 48 захваченных бойцов правительственных военизированных формирований. Боевики утверждают, что все эти люди сами сдались в плен в районе Сват на северо-западе страны.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Зачастую семейные пары, оказавшись на грани развода, пытаются побольше узнать о тех, кому удалось счастливо перешагнуть этот болезненный рубеж и восстановить свои отношения. Однако каждый опыт глубоко индивидуален, и то, что подходит одним мужчине и женщине, может не подойти другим. Быть может, важнее понять, почему влюбленные когда-то люди начинают с трудом переносить друг друга. В доме повисает гнетущее молчание или, наоборот, день за днем вспыхивают ссоры. Разговоры о супругах, все чаще подумывающих о разводе, продолжают гештальт-терапевт Борис Новодержкин и президент Общества семейных психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа Анна Варга. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я еще раз назову телефон студии 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Известная телеведущая Елена Ищеева периодически рассказывает в интервью, как ее семью по ее личной вине, периодически оказывающейся на грани развода, спасает мудрый муж Филипп. Я цитирую: «Каждый раз, когда у меня бывает очередное затмение, когда мне хочется перемен, когда хочется уйти в никуда, когда меня все начинает раздражать, Филипп прочищает мне мозги. Он может слегка отпустить поводья, чтобы я перебесилась, в нужный момент найти нужные слова, и все становится хорошо». Сама Елена это свойство своей натуры называет огромной разрушительной силой. Ну, наверное, не каждый стал бы рассказывать публично об этом, но мне почему-то кажется, что вот такие состояния переживал, наверное, каждый человек. Анна, как вы полагаете, откуда вот такие затмения и почему они посещают даже вполне счастливых и, в общем, довольных своей жизнью людей?
Ну, я не знаю, так сказать, эти сомнения, то есть эти затмения, как вы говорите, они, ну... Ну, это про что-то другое, понимаете? Вот эта история про Ищеева, она мной воспринимается как про проигрывание роли такой вот хулиганистой девочки в браке, которая вот, так сказать, чуть чего налево посмотрела, муж за ней внимательно следит и, как добрый пастырь, значит, в стадо возвращает ее в какой-то момент. То есть не факт, что у нее действительно вот есть какое-то такое затмение, там, стремление куда-то, да, это некая расстановка ролей в этой семье, когда она мягко, ну, так сказать, может быть, некорректно выражусь, но так она слегка подхулиганивает, так сказать, как положено ребенку, а муж, как мудрец такой, вот он ее, значит, окорачивает.
То есть вы полагаете, что на самом деле вот такого глубинного желания, вот, может быть, даже необъяснимого, вдруг все разрушить у человека не бывает?
Ну, бывает, но это не связано с тем, что он вот... То есть это... Вот это вот, ну, стремление все разрушить, оно не связано с браком. Это некая личная характеристика этого человека. Он может разрушать брак, он может разрушать свою карьеру, он может разрушать дружбы, там, какие-то отношения с родителями. Это не потому, что в браке вот именно это чувство возникает.
Борис, согласны?
Ну, я сказал бы, что, несомненно, это некоторая... Ну, во-первых, согласен, да, и я добавил бы только, что это некоторая игра, которая, как каждая игра, имеет свою некоторую вторичную выгоду, да, то есть здесь человек занимает некоторую роль такого вот ребенка, которому что-то прощается, он, когда отношения вставают, он определенным образом вызывает дополнительный интерес. Кстати сказать, тот же самый механизм работает и когда публичный человек говорит про это официально, да,
да,
открыто,
абсолютно.
То есть тоже некое дополнительное привлечение интереса. Если бы человек хотел бы от этого избавиться, я предложил бы просто вот эти вот затмения, не бороться с ними, а затмеваться по расписанию. Да, вот в такой-то день, со стольких-то до стольких. И тогда, в общем-то, игра эта разрушится, и все станет на свое место. Если действительно человек хочет от этого избавиться. Это, я согласен, это не тот случай, когда вот так вот накатило так всерьез по-экзистенциальному, не побоюсь этого
Хорошо,
слова.
Хорошо, давайте, наверное, не самый удачный пример, потому что действительно публичная личность, и, наверное, есть желание как бы вызывать и поддерживать у публики некий интерес к себе, и, ну, наверное, просто такой стабильной и счастливой семейной жизни рассказывать скучно, хочется каким-то перчиком немножко это приправить. Тут вроде действительно получается такой образ, как Анна сказала, хулиганистой девушки. Давайте уйдем от публичных людей и будем по-прежнему говорить о семье самой обычной, которая не дает интервью, а которая там тихо мучается со своими проблемами там, внутри своей квартиры. Мне кажется, что все-таки вот один такой опасный враг у супругов, который, что называется, подкрадывается незаметно и гадит так потихоньку, реально существует. Это равнодушие. То есть вот как наступает момент, когда теряют люди интерес друг к другу, наступает сексуальное охлаждение и... Люди существуют в состоянии какого-то дискомфорта, который, может быть, и объяснить не всегда себе могут. И вы знаете, Анна, вот сколько бы я ни слушала хороших психологов, которые вызываются давать советы по этому поводу, берутся учить, как преодолевать этот кризис, вот так вот, что называется, живьем, я лично не видела ни одной семейной пары, которая вот это смогла бы преодолеть. Массу других вещей, может быть, да, конфликты с родителями, с которыми живут в квартире, да, ревность, да, преодолимая, даже борьба за власть там при умелой работе психотерапевта, там возможны какие-то преодоления такого рода кризисов. Всегда ли вообще стоит спасать семью, которая уже вот в этой фазе находится, на ваш взгляд?
Ну, знаете, эта вот фаза, она не с неба берется. Это равнодушие, это следствие внутренних компромиссов, на которые идут супруги для того, чтобы сохранять эти отношения. Если эти внутренние компромиссы накопились, если люди отодвигают какие-то конфликты вместо того, чтобы решать их, тогда возникает вот это как бы равнодушие. Да? Это не равнодушие, это защита как бы от отношений. И конечно, в терапии такие случаи встречаются, и они совершенно преодолимы. Не знаю, Тань, почему к вам не попадали люди, которые могли бы про это рассказать. Что касается вашего вопроса, стоит ли брак спасать или не стоит ли брак спасать, это вообще не дело психотерапевта. Жизненные решения люди принимают сами. Они хотят спасать брак, они приходят, к психотерапевту с запросом о том, чтобы им помогли этот брак сохранить и оптимизировать их отношения. Они не хотят спасать этот брак, и они приходят на психотерапию с идеей, чтобы им помогли развестись максимально мягко и не травмировать по возможности детей. Они не знают, что им делать, и тогда они приходят к психотерапевту с просьбой помочь им принять решение. Это задача психотерапевта, ответственность психотерапевта. Это правильно заключить с ними контракт, то есть выяснить все-таки, для чего же они пришли, где он может быть им полезен.
Спасибо, Анна. И, Борис, сразу вопрос к вам. Вот у меня по ходу сейчас того, что Анна говорила, возникла такая мысль. А бывает ли, что супруги приходят с одним запросом? То есть, предположим, они приходят с запросом спасти семью, спасти, предположим. Всегда. А вы, начав работать с этой парой, можете понять, что не надо спасать эту семью, что они несчастными делают друг друга, и что, наоборот, было бы здорово, если бы эти люди разошлись и как-то создали какие-то другие союзы.
Нет, я не принимаю решения за тех людей, которые приходят. Это абсолютная, ну, такая, как говорится, непреложная истинная психотерапия. Но при этом есть мотив, а есть мотивировка. И всегда человек приходит с некоторой одной формулировкой, а когда мы начинаем вместе в этом разбираться, да, то оказывается, что под этим скрывается что-то другое. Собственно говоря, в этом-то работа психолога и психотерапевта состоит, чтобы помочь увидеть вот это самое другое. Я всегда предупреждаю людей, которые ко мне приходят, что если вы хотите сохранить статус-кво и оставить все как есть, вот тогда не надо ходить. А если вы хотите что-то менять, вы не можете больше жить так, да, то вы должны понимать, что ситуация может развиваться как в одну, так и в другую сторону. Хотелось бы еще коротко по поводу равнодушия. Есть равнодушие и равнодушие. Есть равнодушие, только о котором говорила Анна, которое носит некоторый защитный характер, а есть то равнодушие, когда отношения, как я говорю, усыхают, когда цели выполнены, и то, ради чего люди сходились, все эти задачи решены. И не остается энергии между этими людьми, потому что есть замечательное выражение: любовь — это не когда вы смотрите друг на друга, когда вы смотрите в одну сторону. Так вот, когда нет вот этой внешней цели, то люди начинают, что называется, бодаться, выяснять, подходят они друг другу, не подходят, и отношения часто держатся на этом. Но когда эта игра раскрывается, и оказывается, что этой внешней цели нет, или она уже достигнута, то нет какого-то, нет смысла, ради чего люди, собственно, оставались вместе. Между ними нет энергии, да, высохло все. И в этом смысле брак распадается, но это не является чем-то таким трагичным и чем-то напряженным. Люди расходятся естественным образом.
Спасибо, Борис, Анна.
Ну а что, Борис, получается, что нет, ну, то есть всегда должна быть внешняя цель, да. И нету никакой вот этой вот, ну, ценности совместности, вот быть вместе.
Ценность совместности существует только в социуме и только в соотношении с этими самыми внешними целями. Потому что вообще семья создается, да, изначально для рождения детей. Кризис переживается тогда, когда дети выросли, дети встали на свои, стоят на своих собственных ногах, да. И вдруг оказывается в какой-то момент, да, что это единственное, что, собственно, людей связывало.
Но, Борис, есть ведь семьи бездетные, тем не менее, это семьи.
Ну, тогда есть какая-то еще цель. Отношения, они не существуют сами по себе между людьми. Они существуют всегда ради чего-то, по отношению к чему-то внешнему.
Быть может, одной из целей людей, которые начинают жить вместе, это доставлять удовольствие друг другу. Я-то как раз, когда задавала вам вопрос о равнодушии, имела в виду момент в жизни семьи, когда люди перестают доставлять удовольствие друг другу и перестают получать удовольствие друг от друга.
Люди поддерживают друг друга и тем самым доставляют друг другу удовольствие опять по отношению к чему-то внешнему. Я договорил до перерыва по поводу чувства вины, которое сдерживает. Да? Вот тогда как раз происходит тот самый кризис, когда между людьми уже ничего нет, но я должен до существования... и как следствие чувства вины, выходит на передний план. Но если есть интересы, понимаете, если мы двух людей запрем в одной комнате, и они не будут ходить вовне, они деградируют, им нечего будет приносить друг другу. Когда один идет в этот мир и приносит что-то тому человеку, и ему это надо, он говорит: да, интересно, расскажи мне. Потом другой идет, как-то обогащается, тогда это имеет некоторый смысл. Но если мои походы вовне, в широком смысле слова, в социум. Это проблема, кстати сказать, женщин, которые остались в некоторой социальной изоляции, когда дети выросли. Она не ходит в социум.
Не работающая женщина.
Она выпала из него. Но, может быть, две ситуации. Мне нечего приносить, и тогда я становлюсь другому неинтересно. Или то, что я приношу, другому неинтересно. Когда я приносил другое, да, когда я приносила, не знаю, свои истории про наших детей, это было интересно. А сейчас наши дорожки разошлись. И мне кажется, что это часто является совершенно нормальным, здоровым процессом. Ну, здесь какое-то подобрать такое слово, они кажутся все негативными, там, умирание отношений, я называю это усыхание. Вот была энергия, из этих отношений она ушла.
Анна, вот как насчет внешних целей, а как же вот вообще романтика, вообще некая химия, там, вот гормоны, взрывы чувств?
Да, можно про это говорить, конечно, да, это тоже своего рода социальный миф, да, если хотите, но на самом деле, что же получается, люди теперь живут долго, дети успевают вырасти, они еще не старые, и они еще прекрасно могут жить, поживать. Я совершенно не согласна с тем, что браки заключаются для того, чтобы вырастить детей. Это, так сказать, эти цели
брака... Это в Борисе многодетный отец, просто говорят. Отец четверых сыновей.
Ну да, и, так сказать, мужчина-то может долго делать себе маленьких деток, да? Вот, пожалуйста, с одной женой, с другой женой.
Я говорю как раз о том, что когда они вырастают, извиняюсь, да, и выходят на пенсию, и появляются какие-то новые интересы, они заново входят в эту жизнь, и они могут не совпадать в этих вещах. Они могут находить кого-то другого. Да, и в этом нет ничего страшного. Борис, они формально могут оставаться вместе в браке, но отношений уже нет.
Человек не мешок с новостями, которые он должен приносить домой, чтобы развлекать другого супруга. Что за странная идея?
Человек – существо социальное. И,
отчасти.
Самая большая проблема – это проблема этой социальной изоляции. Когда человек оказывается в социальной изоляции, он деградирует, ему нечего приносить семью, он становится неинтересен, и он работает только на удержание другого человека. Когда определенные цели достигнуты, и я иду вовне, тогда я делаю... Это некоторые, ну, то, что называется кризисом роста, да? Я чем-то обогащаюсь, но это то, чем я обогатился, может быть, неинтересно моему партнеру. Я говорю о том, что это нормально. Что в этом плохого? Я...
Да не, ну, первично не то, что мы вместе, потому что то, что ты мне рассказываешь, мне более интересно, чем мне рассказывает Маня или там Таня, да? Мы вместе не поэтому.
А почему?
Потому что сначала очень нравилось и хотелось, а потом к этому присоединилось некое сознательное намерение и воля, да, потому что был заключен некий договор между этими двумя людьми. Ну, хотите, он может быть церковный, он может быть светский, он может быть абсолютно такой диадный, да, когда люди вот решили внутри себя.
А вот нравилось и хотелось, некоторая новизна другого, да?
Совсем не обязательно. А как же браки между одноклассниками?
Нет, ну, новизна... Когда мы вступаем в отношения близкие, мы узнаем друг друга с разных новых сторон, да? Мой брак с моим зеркальным отражением невозможен. Но потом
привет,
люди...
от нарцисса.
Могут, да, люди могут двигаться в совершенно разных направлениях. И опять я возвращаюсь к идее о том, что если люди не активно не участвуют, ну, скажу так, может, пафосно, да, в социальной жизни, да, если у них нет каких-то целей, выходящих за рамки их отношений, да, вот тогда возникает проблема. Когда эти цели появляются, они в какой-то момент могут быть разными, и люди естественным образом могут разойтись, и в этом нету конфликта.
Ну, хорошо, да, давайте последнюю
реплику.
Ну, а
как же человек, который абсолютно весь погружен в социальный мир, я не знаю, какие-нибудь там публичные очень люди, и все, и у них нет времени для отношений домашних.
Баланс, нормальный динамический баланс. Ну, крен как в одну сторону, так и в другую сторону ведет к тому,
ну,
что
крайности
отношения...
всегда плохи, хорошо, давайте на этом мы и договоримся. Спасибо, Борис, спасибо, Анна. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» программа «Личное дело». Как, оказавшись на грани развода, суметь избежать его? Разговор продолжают психологи Анна Варга и Борис Новодержкин. Горячий, надо сказать, разговор продолжают. Мы в прямом эфире. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И я вас слушала сейчас и вспомнила о том, что листала всякие профессиональные сайты, вспоминала перед программой какие-то хорошие фильмы, книги, пытаясь понять, что, собственно, психологи предлагают в качестве способов преодоления вот таких вот кризисов, там, под условным названием «на грани развода», да, оказалось, что не так уж много предложений. Самое банальное предложение – это отправиться вместе в какое-то совместное путешествие. На этом, кстати, очень много сюжетов строится, там, кинофильмов и так далее. Еще есть предложение купить некое новое жилье и обустроить его. Там это может быть малюсенькая дача, может быть, там какая-то новая квартира. Вот еще рождение ребенка предлагается. Для меня это вот сомнительный такой момент, потому что что-то, мне кажется, чаще это разваливает все, чем соединяет. И все же мне кажется, что, Анна, наверное, во всех этих случаях психологи советуют найти какой-то свой индивидуальный способ впрыскивания такой новой крови какой-то, свежей, да?
Не, ну что так кровожадно? Техники эти все простые, и структуры этих техник одинаковые, действительно. Надо найти нечто третье, что было бы приятно обоим. И тогда, делая это нечто третье, будь то ребенок, дача, путешествие, не знаю, собака, кошка, они подпитаются, да, вот от этих приятных чувств, которые возникли по третьему поводу.
Угу. То есть просто попытка получить позитивные эмоции из другого источника, коли их уже не удается извлечь из своего супруга,
ну,
под рукой находящегося.
Из взаимодействия.
Да. Борис, секунду, звонок принимаем. Смоленская область. У нас Людмила Ивановна, я вам передам потом микрофон. Людмила Ивановна, слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые сударыни. Я уже бабушка. В этом году закончила университет внучка и вышла замуж. Я хочу сказать по поводу того, как простонародье относится, ну, уже даже образованное простонародье, относится к психотерапевтам. Вот. У нее полная гармония была в семейной жизни, а в течение полгода появились неполадки в работе. У нее был факультет английского языка и фарси. Вот. И она, такие затруднения, что морального порядка, она плохо себя чувствовать стала. Она пошла к психотерапевту. И вы думаете, что? Стало это дорого, было 5 посещений, и все говорилось только о сексуальной жизни. Хотя она говорила, что полная гармония, доверие и так далее, и так далее. Вот. Как это понять? Может ли связано быть только с сексуальной жизнью и неудачей в работе?
Ну, довольно сложно ответить на ваш вопрос. Людмила Ивановна, у нас еще и сударь есть в студии, вот Борис Новодержкин. Да, я ему сейчас передам микрофон. Борис, могло так оказаться, что клиентка не приходила с запросом по поводу каких-то сексуальных проблем, а психотерапевт как бы вытащил, что там в основе они именно лежат,
знаете,
и поэтому с этим работал?
Нет, ну вот так это уже из третьих рук, конечно, тут трудно о чем-то говорить. Другой вопрос, что, конечно, если люди находятся в сексуально полноценном возрасте, и я узнаю, что, в общем-то, секс у них все-таки реже, чем Новый год, да, то, конечно, встают вопросы. Я хотел бы к тому, что, о чем Анна говорила чуть раньше, к нашему спору. Мне кажется, все-таки мы находим согласие вот в этой части, когда Анна сказала, что нечто третье, вот это как раз то, о чем я говорил. Вот это некая третья цель, которая находится вовне. Да? Это то, что, но это не является для меня некоторой такой идеей, вот как, знаете, такой вампиризм такой, прийти вовне и накачать себе некоторые энергии. Мне кажется, что это и есть суть человеческих отношений, когда они существуют в аспекте вот этих самых третьих внешних каких-то позиций.
Я думаю, что просто Анна немножко задела такую вот, ну, некая кажущаяся утилитарность подхода, что человек ценен до тех пор, пока он ходит во внешний мир, и как Дед Мороз с мешком приходит с некими новыми идеями, как бы и высыпает их, а если он перестает это делать, то он бракуется как
нет, это не
никуда
так.
Негодный.
Нет, я не считаю, вот я уже сказал, что я против такой вот идеи вампиризма и вообще наличия в человеке некоторого количества энергии, да, вот если человека сжечь его тело, то выделится определенное количество килоджоулей, да, так, тоже такая, как скрутит, Татьяна говорила, так жестко получилось у меня такой, может быть, пример, но речь идет о том, что, в общем-то, человек является некоторым проводником энергии, и семья является тоже некоторым проводником энергии, который существует в более широком поле. И вот то, что происходит в этом поле, я понимаю, что в данном случае, конечно, выступает мне как гештальтист, вот это является во многом первичным и базовым для отношений. Если человека вывести из этого поля, и он окажется в другом, то система внутрисемейных отношений может быть совершенно другая. И это может быть естественно, логично. Нет смысла жестко держать ее в тех же самых рамках, в которых она существовала до того.
Спасибо, Борис, Анна.
Ой, не согласна я все равно про этот социум, но сколько мы знаем семей, которые, например, концентрируются вокруг болезней. Причем там вот это вот взаимодействие строится, да, вокруг того, что один, например, болеет и жалуется, и описывает свои ощущения, другой к этому как-то относится, либо помогает лечиться, либо, наоборот, ругает врачей и раздражается. Вот эта болезнь, например, и это же не...
Бывает, что нет болезни, что есть игра в болезнь. Такие модельки тоже существуют.
Да, неважно, истинная болезнь или ложная. Да, это некая, так сказать, тема взаимодействия вокруг семьи. Да, вот кто, например, кто больше болеет, тот большей властью, например, обладает, потому что его нельзя расстраивать, его надо слушаться, все должно быть по его. Да?
Тут чувство вины как раз возникает, которое Борис говорил.
Где чувство вины, там и агрессия. Да? Вот Боря это знает лучше, чем кто-нибудь другой. Потому что не бывает изолированного чувства вины. Это всегда есть динамика чувств в человеке. И поэтому говорить, что вот там люди могут болеть и лечиться совершенно как-то нетрадиционно, и сами по себе, не привлекая никаких внешних там ни врачей, ни знахарей. Ну и что? Где там социум?
Все равно стоит вопрос, а зачем мне быть здоровым?
Ну, так же, как вопрос, зачем мне быть больным?
Да. Да.
Господа, звонок принимаем. Леонид Иванович из Москвы. Леонид Иванович, добрый день.
Здравствуйте. Я какой вопрос хотел задать. Я в браке состою 62 года. Угу. Вот, прадедушка у меня, правнуки все в школу ходят. Так вот, вопрос такой. Вот сейчас браки заключаются с помощью церкви. А мы брак заключили. Едя, в товарном поезде пересекли границу и во Львове.
Леонид Иванович, если можно, вопрос покороче, у нас кончается программа.
Так вот, как тот брак был без церкви и был долговечен. Сейчас церковь и краткосрочно. В чем суть?
Ну, не зависит одно от другого. Мы уже это обсуждали. Я думаю, что вряд ли какие-то есть другие комментарии. Скажите, господа, у меня к вам еще есть один вопрос. Почему некоторые психологи считают, что в предразводной ситуации нежелательна совместная консультация супругов? Ведь вот, казалось бы, вы так всегда ратуете за то, чтобы пара вместе пришла. Вот именно в этот момент нет, Анна.
Там немножко вот психотерапия, как строится психотерапия развода. Сначала все-таки... заключается некий психотерапевтический контракт, что люди, да, будут разводиться. Если один человек из пары абсолютно твердо, убежденно решил разводиться, этот брак уже, в общем, не спасти. А потом действительно их разводят, то есть их не принимают вдвоем, потому что терапевтический процесс тормозится той болью и обидами, и гневом, которые у людей есть друг на друга в этой ситуации. Даже если это развод по обоюдному согласию, все равно там встают темы разочарования, каких-то несбыточных надежд, обид. И лучше, конечно, этого не делать вместе.
Борис, ваша версия?
Ну, я не совсем понимаю, что можно называть, вообще говоря, предразводной ситуацией. Потому что если говорить, возвращаясь к началу нашей программы, о том, что брак, с моей точки зрения, это некоторый миф, миф в хорошем смысле слова, да, также и развод некоторый миф. И в этом плане, что значит предразводная ситуация? Когда они уже едут в ЗАГС и подают документы на развод? Потому что мы уже говорили про то, что бывают случаи, когда люди постоянно играют в эту игру, и они живут в этой предразводной ситуации. Более того, они, как я приводил на пример своего клиента, делают это, разводятся. Поэтому тут как-то трудно вычленить. И как я могу решить, на каком основании? У меня такого правила нет, чтобы я не принимал, определив каким-то образом, не знаю, взяв, откуда я это могу взять, что это та самая предразводная ситуация.
Спасибо, Борис. К сожалению, наше время подошло к концу. Мне вспомнился замечательный фильм Бергмана «Сцена из супружеской жизни», в котором герои, у которых для счастья, казалось бы, есть все, находятся как раз на грани развала семьи. Они ссорятся, они даже дерутся, сходятся с другими, но время от времени, не справляясь с отчуждением, не выдерживая холода бессемейной жизни, они встречаются снова и не могут сдержать чувств, желания какой-то теплоты, близости, понимания именно от этого человека. Наверное, это вот и есть та грань, которая способна реально уберечь от развода. Я благодарю за участие в программе психолога Бориса Новодержкина, семейного психотерапевта Анну Варга. Режиссер сегодняшней программы Наталья Гуреева. Звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева подготовила этот выпуск, и вот некоторые темы. Весь некрошес на фестивале «Балтийский дом». к юбилею Дмитрия Шагина, фестиваль студенческих фильмов в Москве и интервью с директором исторического музея Александром Шкурко. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные